После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет фабрикой-кухней. И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок и газовые горелки, а также электрические провода и совершенно никому неизвестные приборы. В кабинете за Ивана принялись трое – две женщины и один мужчина. Все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок за столик с явною целью кое-что у него выспросить. Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути.
Кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы, и всех их к чертовой бабушке перебить, и таким образом выразить свой протест за то, что задержан зря.
Но сегодняшний Иван значительно уже отличался от Ивана вчерашнего, и первый путь показался ему сомнительным.
Нет, но чего доброго, они укоренятся в мысли, что я буйный сумасшедший. Да. Первый путь надо отринуть. Так, немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Но, однако, вчерашний опыт показал, что этому рассказу не верят. Или... понимают. Но как-то извращенно. Поэтому, да, и от этого пути надо отказаться. Надо избрать третий. Замкнуться в гордом молчании.
Но полностью этого осуществить не удалось. И волей-неволей пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов. У Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной. Началась какая-то канитель и расспросы. Кто умер, когда да от чего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями и все в таком роде. В заключении попросили рассказать о вчерашнем происшествии. Но очень не приставали, сообщению о Понтии Пилате не удивлялись. Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него по-иному, ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру тела, посчитал пульс, посмотрел в глаза, светя в них какую-то лампой. Затем его кололи, но не больно, чем-то в спину. Рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди. Стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали. Кололи палец и брали из него кровь. Кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты. Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось.
«Подумать только! Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта. Собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет. Затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем. Нестерпимо глупо! Нестерпимо глупо!»
Наконец Ивана отпустили. Он был припровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом. Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом учреждении. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно по-актерски обритый человек лет 45, вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения. И вход его получился поэтому очень торжественный.